Уроки и примеры христианской веры. Газета 8, страница 673. Святой Кирилл Иерусалимский говорит: «Молимся на литургии о усопших, иже суть у нас верующие, яко сия бывает велия душам польза, и когда затылок приносится святая, оная и страшная, яже на алтаре жертва. Но понеже многие глаголят, что пользует воспоминание усопшим, и молитва на литургии, бываемая за душу, во грехах отшедшую. На сие отвечаю, и таковым образом являю. Если бы царь некий разгневался на кого и послал его на изгнание, сродники же и ближние изгнанного, если бы устроивши некий многоценный венец, принесли царю за оного изгнанного, едва ли он ему какие-либо пользу не исходатайствовали бы? Так и мы о усопших молимся, не венец устрояем, но всякую цену превосходящую приносим, то есть Христа, грех мира землющего, в жертву приносим, да милость и себе и усопшему царя царствующих обрящим». Святой Епифаний, епископ Кипрский, учит так. Когда в молитвах воспоминает имена усопших, что может быть всего полезнее для них? Живые и оставшиеся веруют, что отшедшие и умершие не лишены бытия, но живут у Бога. Так Святая Церковь научает нас о путешествующих братьях молиться с верой и упованием, что совершаемые о них молитвы полезны им. Так надобно разуметь и о молитвах, совершаемых за отшедших от мира сего. Святой Афанасий Великий на вопрос души грешных, получают ли благодеяния от молитвенных собраний, благотворений и приношений, бывающих за них, отвечает так: если бы от сего они получали какого-нибудь благодеяния, то не были бы воспоминаемы во время приношения. Но как бывает с заключенным в сосуде вином, которое, когда цветет виноград в поле, слышит запах и цветет вместе с ним. Так и думая о душах грешников. Они получают некоторое благодеяние от приносимой за них бескровной жертвы и благотворения, как знает и повелевает единый владыка живых и мертвых. Святой Ефрем Сирин пишет на прощание умирающего иерея паствою: «Вас, братья моя возлюбленные, весь церковный сон слезно заклинаю, разлучившим меня с вами Богом. Когда стоите на молитве, поминайте меня с собою. Прошу возлюбленных моих, заклинаю знающих меня, помолитесь обо мне с таким же сокрушением, с каким заклинаю вас». «Каждый человек, — пишет святой Иоанн Дамаскин, — имевший в себе малую закваску добродетелей, но не успевший он и превратить в хлеб, по елику, несмотря на свое желание, не мог всего сделать или по лености, или по беспечности, или же потому, что отлагал со дня на день и сверхчаяния постигнут и пожат кончиною, не будет забыт праведным судьею и владыкою, но Господь по смерти его возбудит его родных, ближних и друзей, направит мысли их, привлечет сердца и преклонит души к оказанию пособия и помощи ему. И когда Бог подвигнет их, а владыка коснется сердец их, они поспешат вознаградить опущение умершего. А тот, кто вел жизнь порочную, которая вся была усеяна тернием, исполнена скверн и нечистот, который никогда не внимал совести, но с беспечностью и ослеплением погружался в мерзость похотей, удовлетворяя всем пожеланиям плоти, и немало не заботясь о душе, которой все мысли заняты были плотоугодием, и в таком состоянии постигнут кончиною, всему никто не прострет руки, но так будет с ним поступлено, что ему не подадут помощи ни супруга, ни дети, ни братья, ни родственники, ни друзья. По елику Бог не презрит на него». Святой Дмитрий Ростовский, в подкрепление нашей надежды доставить спасение умершим грешникам, так говорит: о упокоении душ блаженной памяти приставшихся рабов Божиих, молитвы наши совершая, имеем надежду несомненную, яко принесенная за души их жертва, излиянная кровь и вода от ребр Христовых во святом потире совершаемая, окропляет и очищает их, а ниже приносится и ниже изливается. Яще кровь Христова, единую древле на Христе излиянной, всего мира грехи омыла, ныне та же, а не иная, не имеет ли и наши грехи очистить? Если тогда кровь Христова многие бесчисленные души искупила от работы вражии, ныне та же, а не иная, не имеет ли о них поминаемых душ искупить? Если тогда страдание Христово столь многих оправдало, та же ныне Христово страдание, божественные жертвы совершением воспоминаемое, не имеет ли и нами поминаемое оправдать? Веруем, несомненно, силе крови Христовой с водою от ребр Его истекшей, что ощущает, искупает и оправдывает рабов своих, и оправдает. В основании молитвы за умерших лежит любовь христианская. Православные христиане и по отшествию от всего света, та же суть братья наши о Христе, как были при жизни своей среди нас, и как при жизни их, так и по отшествии их из всей жизни, мы не можем за них не молиться. Да, не разорим закон любви, ибо любовь, по слову апостола, никогда не отпадает. И снова говорит апостол: «На себо Христос и умер, и воскрес, и ожил, да и мертвыми, и живыми обладает». Размыслим о сих словах апостола. Христос по божеству, как Создатель всего мира, и прежде распятия обладал живыми и мертвыми. Какой же по распятии Он принял обладание мертвыми и живыми? Явно, что учинилось главою верующим и мертвым, и живым, и как глава всех их соединяет с собой воедино тело. Если же Христос и нам, и отшедшим всего света, есть голова, то значит умершие вместе с нами продолжают быть членами единого тела. Члены же, по слову апостола, пекутся друг о друге. Посему и мы не можем не пищить о пользе умерших, как в теле одни члены не могут не пищить о других. И как смерть не разлучает нас от любви Христовой, так же не разлучает от любви друг ко другу. И когда мы не можем не любить их, да не разорится закон любви, то не можем и не молиться о них, да не будем преступники заповеди апостола, молитесь друг за друга. А что умершие о Христе, братья наши, через проявление любви нашей к ним, в молитвах об них, в подаянии милостыни за них, получают пользу, о том свидетельствует апостол Яков, говоря: много может молитва праведного споспешествуема. Если усердная молитва одного праведного много может, коль паче много может молитва всей церкви. И святой апостол Петр говорит: прежде же всего, друг ко другу любовь прилежно имейте, потому что любовь покрывает множество грехов. Посему слово апостола и христианская любовь оставшихся живых по отшедшим от всего света, братья и сочлени тела Христова, выражено ими в молитвах за Него, в приношениях и милостынях, пользует как отшедшему брату, так и где оставшимся живым, творящим дела любви, и тем и другим покрывает множество грехов. И подумай, может ли Бог, источник и податель любви, оставить без воздаяния усопшему прошение и благотворение, совершаемое о нем от любви? Любовь покрывает множество грехов. Рассмотрим здесь возражение штундистов, утверждающих, что вовсе не следует молиться Богу за умерших. Штундисты говорят: если бы Богу угодно было, чтобы мы, живые, молились Ему за своих умерших, Он сам бы повелел об этом в Своем Писании, прямо сказал бы, что вот я помилую умерших грешников, если об этом будут молиться живые. А то в Священном Писании нет ничего такого, значит, и молиться Богу за умерших не следует. Правда, что в Священном Писании не говорится так прямо о молитвенном поминовении умерших, как бы хотелось штундистам. Но это объясняется так. Всепроницательная премудрость Божия не провозглашает прямо в Священном Писании заповеди молиться за усопших, может быть, для того, чтобы живущие, надеясь на это пособие, не обленились соделывать спасение свое со страхом ранее телесной смерти. Подобно тому, как та же премудрость Божия сделала неизвестным для нас день нашей смерти или день второго пришествия Спасителя и страшного суда, и заповедует нам: смотрите, бодрствуйте и молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Иначе сказать, Господь Бог не выразил в Священном Писании прямого обетования Своего, что Он по молитве живых простит грехи умерших. Потому, быть может, что это могло бы послужить для некоторых соблазном. Нашлись бы люди, которые, надеясь на свое богатство или дружбу, не исполнили бы в продолжении своей жизни заповедей Божьих, жили бы худо, не по-христиански, и при этом надеялись бы, что после их смерти друзья их и спросят у Бога прощения их грехов. А это было бы противно воле Божьей, которая требует, чтобы мы в продолжении всей нашей жизни постоянно возрастали в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа и в нравственной жизни, чтобы мы постоянно старались достигать в меру возраста исполнения Христова, старались быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный, и были святы, как свят Господь Бог наш. Впрочем, неправду говорят штундисты, что в Слове Божьем вовсе нет указания на то, что по молитве живых Господь Бог простит грехи умерших. Сам Спаситель мира сказал: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Слова эти, по объяснению святых отцов и учителей церкви, означают то, что мы обязаны делиться нашими земными благами с нищими. Сущие бы о Христе нищие, по словам блаженного Феофилакта, кровы наследовавши, вняже возмогут приятие быти, зде любившие их даяние ради имения. У пророка Иеремии 14.6 представляются отверженными от лица Божия те, о которых после их смерти не творится поминовение и при погребении которых не дается милостыня. Следовательно, поминаемые молитвами и милостынями блаженны. Святой апостол Павел, 1 Тимофея 2.1, увещевает совершать молитву за всех человеков, не только во плоти сущих, но вообще за всех, следовательно, и за отшедших из всего мира. После этого совета апостол присовокупил: «Ибо это приятно и угодно Спасителю нашему, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Мы имеем и примеры молитвы святого апостола Павла за умерших. Апостол молится, 2 Тимофея 1.16, чтобы Никифор, оказывавший святому апостолу свое человеколюбие, получил милость Божию по смерти на суде Божьем. Этот пример учит и всех чад апостольской церкви, по духу связывающих их, как членов единого тела молиться друг за друга. Но хотя бы в Священном Писании не было ни одного места, где бы Господь Бог дал прямую заповедь о поминовении умерших, зато нет в нем и запрещения живым приносить молитвы за умерших. Итак, штундисты несправедливо думают и учат, что не следует молиться Богу за умерших ближних наших только потому, будто в Священном Писании нет об этом прямого повеления Божия такого. Если такового нет по букве, зато оно есть в духе Священного Писания. Еще штундисты говорят: делай что угодно для умерших, это не принесет им никакой пользы. Ничего им не поможет, потому что в Слове Божьем сказано: Бог воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. В Всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Но во всех этих местах говорится, что человек каждый получит то, что заслужил, уже тогда, когда настанет день страшного суда и последует кончина мира, когда ни Иов, ни Даниил, ни Ной не могут предстательствовать за кого-нибудь. Иезекииля 14:14. Но каждый свое бремя понесет. Галата 6:5. От наступления всего дня получения православной церкви по смерти человека бывает над ним еще частный суд, после которого души умерших уже начинают предвкушать или испытывать то состояние, которое постигнет их после страшного суда. Но до наступления этого суда судьба грешников еще не решена окончательно. То есть грешники до разлучения с настоящей жизнью, покаявшиеся, но не успевшие принести никаких плодов покаяния, каковы молитвы, слезы, милостыни и подобное, хотя испытывают за учиненные ими грехи наказание, но не лишаются надежды облегчения от них. Вот и выходит, что непосредственно после смерти до всеобщего страшного суда каждый человек, что посеял, то и пожинает. Праведники предвкушают радость и блаженство, хотя еще и несовершенное, а грешники не сходят, терпят наказание за свои грехи. Но и они не лишаются надежды на то, что эти наказания для них могут быть облегчены и даже совершенно уничтожены, если живущие на земле будут приносить за них бескровную жертву при божественной литургии, раздавать милостыню и вообще молиться за них Богу. Говорят еще штундисты: если я буду сам просить чего у Бога, то Бог мне даст. А мертвый разве в состоянии просить чего у Бога? В Псалтыре сказано: во гробе кто будет славить тебя? Псалом 6:6. А если мертвый человек не в состоянии сам собой славить Бога, то как же он и спросит у Бога прощения своих грехов? Значит, ему уже никто ничего не поможет, ему один Бог судья и только. Что касается слов из Псалтыри: «Во гробе кто будет славить Тебя, Господи?», то справедливо, что грешник, лежащий во гробе, или, что тоже, умерший, не может славословить Господа и, значит, не может сам собой спросить от Бога помилования во грехах своих. Так учит и православная церковь. Но в этом месте Священного Писания не сказано, что грешник, лежащий во гробе, успевший до смерти своей покаяться, но не успевший принести плодов покаяния, то есть не успевший своими делами выразить своего покаяния, не может надеяться, что Бог простит ему грехи за те молитвы, милостыни и другие добрые дела, а особенно за принесение о нем бескровной жертвы, какие будут творить живые. Значит, на основании сего места Священного Писания штундисты неразумно отвергают догмат церковного поминовения усопших. Наконец, штундисты кощунственно издеваются над тем обычаем нашим, когда мы приносим на гробы умерших ближних наших хлеб и затем молимся о них Богу. Как будто хлеб этот будет есть покойники, и он прямо пойдет к Богу, который будет есть его, говорят штундисты. Но они не хотят видеть в Слове Божьем, что народ иудейский в Ветхом Завете имел богоугодный обычай преломлять хлеб над гробами своих ближних. Давид 4:17, Иеремия 16:7. И что мы в этом случае подражаем только благочестивым людям Ветхого Завета. Мертвые не едят такого хлеба, какой употребляем мы, живые, но и они испытывают своего рода голод. Для удовлетворения его умершим нужны наши молитвы за них Богу. А раздавая хлеб на гробах умерших, мы и сами молимся и просим живых, ближних наших, чтобы они молились за умерших, да простит им Господь Бог грехи. Вот те основания, на которых штундисты отвергают поминовение умерших. И вы теперь уже достаточно видите всю нелепость их лжеучения. Они не хотят внимательно читать Слово Божие, в котором учение о поминовении умерших утверждается во всей своей силе, а между тем хвалится, что живут и учат только так, как велит Слово Божие. Да не смущается сердце ваше, братья, когда вам придется слышать от штундистов кощунство и хулы на нас и на веру нашу православную, ибо они, говоря словами святого апостола Петра, как бессловесные животные, водимые природой, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получают возмездие за беззаконие. Лучше будем возносить непрестанно наша молитва о том, да даст им Бог покаяние, познание истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Штундистами называются все сектанты, отпавшие от церкви, баптисты всех названий, пятидесятники, адвентисты, еговисты, субботники и другие. Примеры благотворности за упокойных литургий и молитв церкви за умерших. Святой Григорий Двоеслов представляет примечательный опыт действия молитвы и жертвоприношений за усопшего, случившийся в его монастыре. Один брат за нарушение обета нестяжания, в страх другим, лишен был по смерти церковного погребения и молитвы в продолжении 30 дней. А потом из сострадания к его душе 30 дней приносима была за него бескровная жертва с молитвою. Последний из сих дней усопший явился в видении оставшемуся в живых родному брату своему и сказал: «Доселе худо было мне, а теперь я уже благополучен, ибо сегодня получил прощение». Тоже святой отец в разговорах своих с диаконом Петром повествует о явлении умершего, который просил пресвитера помочь ему молитвой об нем к Богу. Из всего видно, заключает он, сколь полезно душам приношение священной жертвы, когда и сами духи просят о том живущих и указывают на знаки, через которые они от грехов очищаются. Вот подробность этого явления умершего. Один пресвитер, имевший обыкновение мыться в теплицах, однажды там нашел незнакомого мужа, который и служил ему. Так как потом это повторялось несколько раз, то пресвитер, чтобы поблагодарить этого незнакомца за его усердие, принес туда две просфоры и предложил ему. Но вот что услышал от него: «Отче, это святый хлеб. Для чего даешь мне это? Я есть не могу. Я, которого ты видишь, был некогда господином места сего, но за грехи мои здесь осужден. Если желаешь сделать для меня что-нибудь, то принеси вместо меня хлеб всемогущему Богу и молись о грехах моих, и знай, что ты услышан, когда пришедший мыться, меня более не найдешь здесь». Сказав это, он сделался невидим. Пресвитер в течение целой недели приносил Богу каждый день за упокой его бескровную жертву, и пришедший после того в теплицу уже не нашел там более незнакомца. Святой Иоанн Милостивый, патриарх Александрийский, часто совершал божественную литургию об усопших и говорил, что она весьма помогает душам их. В подтверждение этого он приводит следующее обстоятельство. Один узник, за которого родители, почитавшие его умершим, трижды в год совершали божественную литургию, в день Богоявления Пасхи и Пятидесятницы по освобождению из плена, явившись неожиданно к своим родителям, вспомнил, что в эти самые дни приходил к нему в темницу со светильником некий славный муж. Оковы спадали с ног, и он был свободен. В прочие же дни опять содержим был в оковах, как узник. 12 ноября. Святой Григорий Двоеслов повествует, что при жизни святого Венедикта были две постницы, которые имели несчастную привычку осуждать своих ближних. Святой старец увещевал их оставить эту привычку, и, наконец, за непослушание отлучил их от святой церкви. Они все-таки не исправились и ушли в могилу со своим пороком. Вследствие этого за свое постоянство по причине ходатайства родных они были похоронены в церкви. Но во время литургии, когда диакон возглашал оглашенные «изыдите», Многие христиане видели их выходящими из церкви. Узнал об этом преподобный Венедикт, сжалился над несчастными и послал в ту церковь Просфору, чтобы вынуть из нее часть за упокой душ их, а также повелел поминать их при совершении Христовых тайн. После того уже никто из христиан не видел их выходящими из церкви. Из этого все уразумели, что вследствие заупокойных молитв Святой Церкви и жертвоприношений усопшие постницы получили от Бога прощение. Царь греческий Феофил жил небрежно и не заботился о спасении души своей. Смерть похитила всего государя среди греховной его жизни. Супруга Феофилова ужаснулась о том, сколь тяжкое постигнет участь ее супруга в вечности. Усилились молитвы в церквах, подавались милостыни, благотворения. И что же? Молитвы церкви дошли до Господа. Феофил был прощен, к душевной радости приогорченной его супруги и к утешению церкви, имеющей столь милосердного и всемогущего Господа, который мертвых не только телом, но и душою живит и возводит из бездны ада. Но кто может исчислить, восклицает святой Иоанн Дамаскин, все свидетельства, находящиеся в жизнеописаниях святых мужей, в описании мучеников и божественных откровениях, ясно показывающие, что и по смерти приносят величайшую пользу усопшим, совершаемые о них молитвы, литургии и раздаваемые милостыни, ибо ничто данное взаим Богу не погибает, но вознаграждается от Него с величайшей лихвою. Примеры благотворности молитвы за умерших. Святой Иоанн Дамаскин повествует, у одного из святых мужей был ученик, живший беспечно. Что же? Смерть застигла его в такой беспечности. Милосердный Отец Небесный, подвигнутый слезами и воплями старца, открыл ему того юношу, горящим в пламени даже до выи, подобно немилосердному богачу, упоминаемому в притче о Лазаре. Когда же святой подверг себя строгим умерщвлением, с крепким воплем умоляя Бога, то увидел его объятого пламенем до пояса, наконец, когда святой муж присоединил болезни к болезням, то Бог в видении явил его старцу, изъятым из пламени, совершенно свободным. Однажды, рассказывает святая мученица Перепетуя, в темнице во время общей молитвы я нечаянно произнесла имя умершего моего брата Динократа. Вразумленная этой нечаянностью, начала я молиться и воздыхать о нем перед Богом. В следующую ночь было мне видение. Вижу я, будто из места темного выходит Динократ в сильном жару. И мучимый жаждой, нечистый видом и бледный, на лице его рана, с которой он умер. Между ним и мной была глубокая пропасть, и мы не могли приблизиться друг к другу. А подле того места, где Динократ стоял, был полный водоем, которого край был гораздо выше, чем рост моего брата. И Динократ вытягивался, стараясь достать воды. Я жалела, что высота края препятствует моему брату напиться. Тотчас после всего я проснулась и познала, что брат мой в муках. Но вера, что молитва моя может помочь ему в страданиях, я все дни и ночи в темнице молилась с воплем и рыданиями, чтобы он мне был дарован. В тот же день, в который мы оставались связанными в оковах, было мне новое видение. Место, которое прежде я видела темным, сделалось светлым. И Динократ, чистый лицом и в прекрасной одежде, наслаждается прохладою. Где у него была рана, там вижу только след ее. А край водоема был вышиной не более как по пояс отроку, и он мог без труда достать оттуда воду. На краю стояла чаша золотая, полная воды. Динократ, подошедший, стал из нее пить, и вода в ней не уменьшалась. Насытившись, он отошел и начал веселиться. Этим видение кончилось. Тогда я уразумела, что он освобожден от наказания. Однажды преподобный Макарий Египетский, идя по пустыне, нашел сухой человеческий череп, лежавший поверх земли. Когда преподобный тронул его жезлом своим, то ему показалось, что череп как будто издал звук. Тогда старец спросил, кто он, И череп отвечал: «Я был начальником жрецов идольских, обитавших на этом месте. А ты, Ава Макари, исполненный Духа Божия, ибо когда молишься находящихся в муках, то они ощущают некую отраду».
Старец спросил: «Какая же у вас отрада или мука? Расскажи мне». Череп с воплем отвечал, говоря: «Как велико расстояние между землей и небом, так великий огонь, среди которого мы находимся, будучи опаляем отовсюду с ног до головы. Нет также возможности никому из нас видеть лица другого. Когда же ты молишься за нас, тогда мы немного видим друг друга, и это самое бывает нам отрадою». Услышав это, старец прослезился и сказал: «Горе дню, в который родился человек, приступил заповедь Божию!» И опять спросил у черепа: «Есть ли еще какая высшая мука?» Череп отвечал: «Есть другие, много глубже под нами». И когда старец спросил, кто же находится в тех глубочайших муках, череп отвечал: «Мы, не познавшие Бога, еще несколько ощущаем на себе милосердие Божие. Те же, которые, познав Бога, отверглись Его и не соблюли Его заповедей, мучатся под нами в еще тягчайших и невыразимых муках». Тогда святой Макарий, взяв тот череп, зарыл его в землю и ушел. 19 января. Примеры благотворности, милостыни за умерших. Блаженный Кир Лука рассказывает, что был у него родной брат, который во время жизни нисколько не заботился о своей душе и умер неприготовленный к смерти. Святому старцу хотелось узнать, чего удостоился брат его, и он стал просить у Бога открыть ему. Однажды во время молитвы своей старец увидел душу брата в руках бесовских. Он догадался, что брат его имел какие-нибудь великие тайные грехи, и послал некоторых иноков осмотреть тело умершего. Посланные нашли там золото и дорогие вещи. Старец приказал отнести их в ближайший город и раздать бедным. После этого он опять стал молиться и увидел судилище Божие и светоносных ангелов, которые спорили с бесами за душу брата. Бесы вопияли к Богу: «Ты праведен, так суди же! Душа принадлежит нам, ибо она творила дела наши!» Ангелы же говорили, что душа умершего избавлена милостыней за нее розданную. Бесы противились, восклицали: «Раздал милостыню не он, а сей старец!» Устрашен был этим видением старец, но все-таки собрался с духом и сказал: «Правда, сотворил милостыню я, но не за себя, а за сию душу». Тогда бесы исчезли, и видение кончилось. Пролог, 24 августа. Святая игуменья Афанасия завещала сестрам своего монастыря устраивать в память ее трапезу нищим в продолжении 40 дней после ее смерти. Но сестры исполняли это завещание только 10 дней. Такое непослушание их вызвало святую из другого мира. В сопровождении двух ангелов она явилась некоторым из сестер и сказала: «Зачем вы не исполнили моего завещания? Да будет вам известно, что милостыня, творимая за душу до 40 дней, а также питание нищих и молитвы священников, умилостивляют Бога. Если души усопших грешны, то через сие приемлют они от Господа отпущение грехов. Если же они безгрешны, то благотворительность за них служит ко спасению благотворителям». Сказав это, она воткнула в землю свой жезл и стала невидима. На другой день утром сестры увидели, что жезл ее процвел. Тогда прославили они Господа Бога. О ходатайстве живых за усопших из творений святого Иоанна Златоуста.
Благотворение за усопших совершается молитвою, поминовением, бескровной жертвой и милостыней. Есть, подлинно есть возможность, говорит святой Златоуст, облегчить наказание усопшего грешника, если пожелаем. Так, если будем совершать за него частые молитвы, если будем подавать милостыню, то хотя бы он сам был недостоин, Бог услышит нас. Если ради Павла он спасал других и ради других милует иных, то не сделает ли того же самого и ради нас? Из собственного его имения, из твоего, из чего хочешь, окажи помощь. Возлей на него елей или, по крайней мере, воду. Он не может представить собственных дел милосердия. Пусть будет совершенное за него. Таким образом, жена может ходатайствовать за мужа, представив за него потребное для спасения. Чем больше он виновен в грехах, тем более необходима для него милостыня. И не потому, поэтому только, но и потому, что теперь она уже не имеет той силы. Но гораздо меньше, ибо не все равно, творит ли ее кто сам или другой за него. Итак, чем она менее по силе, тем более мы должны увеличивать ее по количеству. Собери вдовиц, скажи имя покойного, пусть они творят за него молитвы и моления. Это преклонит на милость Бога, хотя не он сам, но другой за него совершает милостыню. Это сообразно с человеколюбием Божиим. Стоящие вокруг и плачущие вдовицы могут спасти, если не от настоящей, то от будущей смерти. Многие получили пользу от милостынь, совершаемых за них другими, ибо если они не совершенно помилованы, то, по крайней мере, получили некоторые утешения. А если скажешь «одинок», «чужд всем» и «никого при себе не имеет», за то самое он и подвергается наказанию, что не имеет никого, ни столь близкого к нему, ни столь добродетельного. Посему, если мы сами не добродетельны, то должны стараться иметь добродетельных друзей, жену, сына, для того, чтобы получить какую-нибудь пользу через них, хотя малую пользу, однако же пользу. Не напрасно бывает приношение за усопших. Не напрасно молитвы, не напрасно милостыни. Все это установил Дух Святой, чтобы мы приносили друг другу взаимную пользу. Ибо видишь, тот получает пользу через тебя, а ты получаешь пользу ради него. Ты истратил имущество, решивший сделать другому доброе дело, и для него сделался виновником спасения, а он для тебя виновником милостыни. Не сомневайся, что это принесет благий плод. Великая честь быть вспомянутым в присутствии Господа во время совершения страшной жертвы неизреченных таинств. Как перед лицем сидящего царя всякий может и спрашивать, чего хочет. Когда же он встанет со своего места, тогда что бы ни говорил, будешь говорить напрасно. Так и здесь, пока приближат таинства, то для всех величайшая честь удостоится поминовения. Ибо смотри, здесь возвещается то страшное таинство, что Бог предал себя в жертву за вселенную. Вместе с этим тайнодействием благовременно воспоминаются и согрешившие. Подобно тому, как в то время, когда празднуются победы царей, прославляются и те, которые участвовали в победе, и освобождаются те, которые в это время находятся в узах. А когда пройдет это время, то не успевший получить, уже не получит ничего. Так точно и здесь. Это время победного торжества. Ибо, елижды бачи, говорит апостол, ясти хлеб сей, смерть Господню возвещаете. Зная это, будем помнить, какие утешения мы можем доставить усопшим. Вместо слез, вместо рыданий, вместо надгробных памятников, милостыни, молитвы, приношения. Будем мы совершать это утешение им, дабы им и нам сподобиться обетованных благ. Можно ли возносить молитву за инославных христиан живых? По духу и смыслу церковных законов положений церковная молитва должна быть возносима только за тех верующих, которые состоят или состояли в подчинении церкви, признают или признавали ее своей матерью, веруют или веровали в нее, а с теми, которые чуждаются или чуждались церкви, не должно быть общения молитвенного. По 45-му апостольскому правилу епископ или пресвитер или диакон с еретиками молившийся токмо да будет отлучен. Тому же отлучению по 10-му апостольскому правилу подлежит всякий, кто с отлученным от общения церковного молится, хотя бы то было в доме. По 46-му апостольскому правилу запрещается принимать жертву от еретиков. Эти правила повторяются и подтверждаются дальнейшими соборными определениями. Правило Антиохийское, 2, Лаодикийский собор, 6, 33, 37. И они должны лежать в основании практики церковной и в своей пастырской деятельности. Пастырь церкви не должен отступать от этих правил. Очевидно, с этими правилами не согласно возношение церковных молитв за тех, которые стоят вне общения церковного. Обновление мира. Учение Слова Божия. Совместно с воскресением мертвых, имеющим положить конец владычеству в людях смерти, по учению откровения, последует подобное обновление и во всей видимой твари, покорившейся же суете, как говорит апостол Павел, не добровольно, но по воле покорившего ее человека. И потому совместно с человеком, чающий освобождение от рабства тлению, Римлянам 8:20. Еще пророк Давид ясно предуказывал на то, что некогда мир прекратит свое настоящее существование, изменится или получит иной вид. Так, выразившись в своем обращении к Богу о созданных им небе и земле, они погибнут, а ты прибудешь, и все как ризу обветшают, и как одежду совьешь и изменится. Правда, отрывочно взятые здесь слова «та погибнут» могут приводить к той мысли, что небо и земля некогда совершенно уничтожатся или исчезнут. Но их подлинный, а именно тот смысл, что небо и земля только прекратят настоящий образ существования и получат иной вид, вполне определяет и оправдывает дальнейшие слова полустишие. «И как риза обветшают, и как одежду совьешь и изменится». Сам Иисус Христос прямо и ясно учил о кончине мира, характерно называемой им кончиной века. Но под кончиной мира, с которой должен прекратиться и нынешний век, разумел тоже отнюдь не уничтожение мира, а только прекращение нынешнего его образа и порядка бытия, подтверждением чему, между прочим, служит его выражение о небе и земле, сравнительно с его учением. «Небо и земля прейдут, слова же мои не прейдут». Каковы выражения, подобно словам апостола Павла, «приходит образ мира сего», обозначает только изменчивость мира по образу его бытия, а отнюдь не уничтожение самой его сущности. Так поняли своего блаженного учителя и согласно с ним о кончине мира учили апостолы Петр, Павел и Иоанн. Апостол Петр в следующих чертах изображает самый последний и окончательный переворот в мире. Нынешние небеса и земля тем же словом содержимое соблюдается огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Придет же день Господень, как тать ночью. Небеса же шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Но вслед же за сим апостол Петр вот что говорит о последствиях всего мирового переворота. Новые же небеса, новые земли, по обетованию его ожидаем, на которых обитает правда. То есть, хотя нынешнее небо и земля от действия последнего всеобъемлющего огня, имеющего одно совершенно сжечь, а другое расплавить, прейдут, перестанут быть тем, чем теперь, но они не уничтожатся, а из них и вместо их возникнут новое небо и новая земля. И именно такое небо и такая земля, которые вполне будут приспособлены для жительства в них правды, и в которых, следовательно, ничего не будет из того беспорядочного и зловредного, что в них принесено было грехом падшего человека. Подобным же образом учил о будущем мире по сравнению его с настоящим и апостол Павел, Римлянам 8:19. Апостол же Иоанн в Откровении видел самое новое небо и новую землю, после того, как миновали прежнее небо и прежняя земля, и море уже не стало. Учение отцов церкви. Святой Ириней Леонский пишет: «Поелиху люди, суть истинные люди, то необходимо истинным должно быть и место пребывания их, и не обращаться в ничтожество, но преуспевать в своем бытии. Ибо ни субстанция, ни сущность творения не уничтожается, потому что истинен и верен устроивший его. Но проходит образ мира сего, то есть то, в чем совершено преступление, потому что человек обветшал в этом. Когда же пройдет этот образ, и человек возобновится и окрепнет для нетления так, чтобы он не мог уже обветшать, то будет небо новое и земля новая, в которой будет пребывать новый человек». С такой же ясности и определенности учил и святой Кирилл Иерусалимский о кончине мира, в смысле только обновления его, а отнюдь не уничтожения, как некоторые вопреки Писанию думали. «Придет, — говорит он, — с небес Господь наш Иисус Христос, придет со славой при скончании мира сего в последний день. Ибо будет скончание мира сего, и сотворенный мир сей обновится. По елику разврат, татьба и любодеяние, всякий род грехов крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. В мире, то чтобы сие чудное обиталище твари не осталось навсегда исполненным беззакония, прейдет мир сей, дабы снова явиться лучшим. Не будем скорбеть, что мы одни умираем, и звезды скончиваются, но, конечно, восстанут снова. Сведет Господь небеса, но не для того, чтобы истребить их, а чтобы опять воздвигнуть в лучшем виде. Затем святой Кирилл, имея в виду возражения противников, ссылающихся на слова псалмопевца, «Та, то есть небо и земля, погибнут», обращает их внимание на дальнейшие слова: «И как риза обветшает, и как одежду переменишь и изменится». И так заключает речь свою: как человеку приписывается погибель по сказанному, видите, яко праведный погибает, и никто же не приемлет сердцем. Исаия 57:1. А между тем ожидается его воскресение, так равно ожидаем и некоторого воскресения небес. Василий же Великий к этому присовокупляет мысль о необходимости обновления мира уже потому одному, что он внутренне неразрывно связан с судьбой человека. «Необходимо, — говорит он, — миру измениться, если и состояние душ перейдет в другой род жизни. Ибо как настоящая жизнь наша имеет качество, сродное всему миру, так и будущее состояние наших душ получит жребий, свойственный своему состоянию». Но особенного внимания заслуживает рассуждение святого Иоанна Златоустова об участи видимой твари в будущем воскресении человека, которое излагает он на основании учения о тем же апостола Павла. Так, изъясняя слова сего апостола, в суете тварь повинулась недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освободится от рабства тлению в свободу славу детей Божиих. Он, между прочим, говорит следующее: рассуждая о рабстве твари, Павел показывает, от чего оно произошло, и причиной его почитает нас самих. Итак, что же, уже ли тварь, терпящая за другого, терпит обиду? Немало. Ей не сделано через это никакой обиды, потому что через тебя же, человек, она опять будет нетленную, что означает «на уповании, в надежде». затем останавливаясь на словах апостола, что и сама тварь освободится. Святой Иоанн Златоуст так продолжает свою речь. Что значит «сама»? Не ты один, но и что гораздо тебя ниже, что не имеет ни смысла, ни чувства, и то будет с тобой участвовать в благах. Освободиться, говорит апостол, от работы тлению, то есть не будет уже тленную, но сделается соответственно благообразие твоего тела. Как тварь соделалась тленную, когда тело твое стало тленным, так, когда тело твое восстанет нетленным, и тварь последует за ним и соделается соответственно ему. Как кормилица, воспитывавшая царского сына, когда взойдет он на отеческий престол, имеет свою долю в царственных его благах, так и тварь, по словам апостола, будет причастна блаженной участи человека. У людей также есть обыкновение одевать слуг в богатое платье для чести сына, когда ему надобно показать в свете приличие своему роду. Так и Бог облекает тварь нетлением в свободу славы чад. Между тем, в конце IV века стало весьма заметно распространяться ложное мнение о будущем совершенном истреблении огнем настоящего материального мира, что, понятно, должно было вызвать встретившихся с ним пастырей церкви, встретившихся как на прямое его опровержение, так и на упрочение противоположного ему церковного учения о кончине мира. Иномыслящие возражали, что в самом же Священном Писании говорится: «Небо и земля прейдут, погибнет небо, как дым, и земля, как риза, обветшает». Исаия 51:6. На это святой Епифаний, указав на слова апостола, приходит образ же мира сего, а не самый мир, отвечает тем, что и Писанием обычно называют уничтожением обращения формы мировой в лучший и благообразнейший вид. Подобно тому, как если бы кто назвал уничтожением или погибелью изменения прежнего в человеке его младенческого вида в совершенного мужа, когда перемена с возрастом младенца касается только его величины и красоты. То же самое против сторонников мнения о будущем уничтожении мира повторяет блаженный Иероним, присовокупляя к всему указание на некоторые места Священного Писания, прямо свидетельствующие в пользу только обновления мира, а отнюдь не его уничтожения. Таковы, по его указанию, слова пророка Исаии, предрекшего о погибели мира: «Будет тогда свет луны, как свет солнца, и свет солнечный будет седмирицею». Исаия 30:26. Которое означает не уничтожение прежнего, а изменение в лучшее. На это же самое по Иерониму указывает апостол Петр, пиша: «Тогдашний мир водою потоплен был, погиб, а нынешние небеса и земля тем же словом содержимые», так как далее учит, что новое небо, новая земля по обетованию его ожидаемы. Он не сказал: «Увидим иные небеса, иную землю», но прежние и старые, изменившиеся на лучшие. 12-й член символа веры, чаю, и жизни будущего века. Аминь. Вера в будущую жизнь по изображению святого Иоанна Златоуста. Святой Иоанн Златоуст так учит о вере в будущую жизнь. Не так известна настоящая жизнь, как та будущая. Это настоящую мы видим своими глазами, а ту созерцаем очами веры. Эту видим уже у себя в руках, а ту еще сокровенно в обетованиях Божиих. Но обетования Божии гораздо могущественнее наших рук. Когда Бог обещает, то никакая перемена не касается его обетований. Следовательно, те будущее благо в высшей степени постоянны, потому что крепко хранятся в руке Божией. Из руки Божией никто не может похитить, как говорит Христос, восхитить из руки Отца Моего никто не может. Еще тоже Святой Отец Церкви говорит: «Я буду тебя спрашивать, а ты отвечай мне, правосуден ли Бог, в которого ты веруешь, и каждому ли воздаст по заслугам, или напротив, Он хочет, чтобы злые благоденствовали и веселились, а добрые страдали. Никак, отвечаешь, ибо и человек сего не потерпит. Где же будет наслаждаться благами добродетельное здесь пожившее? Где и злые получат наказание, если не будет другой жизни, после настоящей, если не будет воздаяния? С нашим мнением согласны и Елены, и варвары, стихотворцы, и философы, и вообще весь род человеческий, хотя и не все в равной мере, ибо все допускают некоторого рода судилище в аде. Так это для всех ясно и несомненно. Отчего для иных людей трудно бывает составить понятие о райской жизни? Как рыба, движущаяся в воде, не знает лучшей и более совершенной жизни, какой животные живут в воздухе, так бедная душа человеческая, погруженная в грубый тленный стихийный мир, и в нем живущая, как рыба в воде, не знает тонкой и нетленной жизни райской. Филарет. Путь в рай есть путь скорбный, и другого пути нет в него. Путь в рай есть путь скорбный, и входит в него, в рай, только тот, кто с терпением и без ропота ради Бога перенесет все скорби мирские. Этими добродетелями, терпением и безропотностью дьявола, заграждающего путь в рай, победит. Вот два примера, поясняющие эту истину, объясняющие. Когда святая мученица Перепетуя, отвергши идольской нечести, уверовала во Христа и крестилась, тогда и она имела следующее видение. Узрела она золотую лестницу, которая простиралась от земли до неба. По обеим сторонам лестницы лежало множество железного оружия, мечей, ножей, бритв, копий, крюков, гвоздей и других орудий казни. Под лестницей же на первой ступени ее был огромный пресмыкающийся змей, не допускавший к лестнице желавших входить по ней. Но вот является один из крестившихся вместе с Перепетуей святой юноша по имени Сатир, не обращает внимания никакого на змея, смело идет вверх по лестнице и достигает вершины ее. Сверху Сатир сказал Перепетуе: «Перепетуя, я жду тебя, но остерегайся, чтобы не ужалил тебя змей». Перепетуя отвечала: «Надеясь на помощь Господа Иисуса Христа, я не боюсь змея». И с этими словами смело стала на голову змея, затем стала восходить по лестнице, и когда достигла вершины ее, увидела прекрасное селение райское и множество людей, бывших в них. Этим видение кончилось, и Перепетуя убедилась из него, что на земле ее ждут одни лишь скорби и страдания. И в убеждении своем она не обманулась, ибо сначала претерпела узы и темницу, а за ними приняла и мученическую смерть за Христа 1 февраля. Другой пример. Раз святой Андрей Христа ради иродивый увидел себя в чертогах райских перед царем, царь дал ему вкусить сначала нечто весьма горькое и сказал: «Таков скорбный путь служащих мне в настоящей жизни». Потом подал другую смесь слаще манны, сказав: «Такова пища моим служителям, претерпевшим все до конца». Эти примеры, надеемся, сильны для того, чтобы убедить вас в истине, что подлинно путь в рай есть путь скорбный, и что другого пути в него нет. Если же так, то и представляйте чаще, что земля не рай, а изгнание из рая. Оставьте заблуждение усиливать место изгнания, снова обратить в рай сладости. И чаще приводите себе на память слова Спасителя: «В мире будете иметь скорби. Истинно, истинно, говорю вам, вы восплачете и возрыдаете». Когда все это постоянно будем содержать в уме и сердце, тогда и дух мужества и терпения в нас явится, и нам несравненно легче будет переносить все горести и беспокойства, которые здесь встречаются на каждом шагу. И в бедствиях мы останемся непоколебимыми, как скала, и поймем, что истинное счастье не на земле, а на небе. А когда поймем и усвоим это, Тогда не только не станем малодушествовать в бедствиях, но и при них же будем иногда иметь такие отрады и утешения, о которых человек плотской и греховный и помыслить не может. Особенное откровение Божие о вечном блаженстве праведников. Святые Божии любили размышлять о блаженстве праведников, а некоторые из них и удостоились особенных откровений о райской жизни. Итак, мы для подкрепления духа, шествующих путем скорбным и узким в рай, извлечем из житий их Божие откровения о Царстве Небесном. Кто же между святыми, живя на земле, ближе всех находился к вечному блаженству, как не Божья Матерь? И вот когда она, умирая, прощалась с каждым из святых апостолов, которые чудесным образом собрались на погребение ее, когда, значит, имела уже лицом к лицу блаженную вечность, уготованную праведником, в самых трогательных словах выразила апостолам, что желает им вечного блаженства, а о себе самой произнесла: «Помяни меня, Господи, в бесконечном Царстве Твоем». Взирая на пресветлое лицо дрожайшего Сына Своего и Господа, явившегося во славе приять душу Матери Своей, Пресвятая Дева Богородица без всякого телесного страдания, как бы засыпая, предала в руки Его пречистую Свою душу. Лицо Богоматери, освященное добротой Божества, сияло славою Божественного Девства, а от тела разливалось дивное благоухание. В день погребения вечером святые апостолы были удивлены явлением им Царицы Небесной, которые узрели стоящие на воздухе, окруженные ангельскими силами и сияющие неизреченной славой. Она сказала им: «Радуйтесь, и я с вами есмь во все дни». Это явление так обрадовало святых апостолов и бывших с ними, что они все воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам!» После этого не оставалось никакого сомнения, что гроб Пресвятой Девы сделался лестницей к небеси. Преподобный Марк, подвижник IV века и первых лет в V, говорит о двух откровениях одному святому, которые без сомнения предизображали вечную участь праведников. Первый раз святой видел, что к нему были принесены во время его молитвы 3 хлеба. Чем более он вкушал эти хлебы, тем более они увеличивались. Не предзнаменование ли это неистощимых наслаждений на том свете, которых удостоятся праведники? В другой раз святой увидел самого себя в светлом одеянии, по примеру одежды Иисуса Христа на фаворе, и ужаснулся от радости. Самого же продолжительного по времени и, следовательно, самого отчетливого видения блаженной участи в том свете праведников удостоился святой Андрей Христа ради Юродивый, тот самый, который видел в храме Влахернском покров Божьей Матери, празднуемый всею Вселенской Церковью. Андрей жил в Константинополе в половине V века. Жизнь его, кстати сказать, описал самый близкий к нему ученик, духовник его, священник Никифор. Жизнеописатель слышал об нем еще и то, чего сам лично не знал, от другого ближайшего к нему лица, Епифания. А это был ученик Андрея, видевший вместе с ним чудные откровения в храме, впоследствии же патриарх Цареграда. Епифаний в иночестве стал быть под именем Полиевкта 5 февраля. Вот рассказ о том, что видел и слышал в своем восхищении в рай блаженный Андрей. «Что со мной было, — говорит блаженный, — не понимаю. По воле Божией я пребывал в сладком видении 2 недели, так же, как бы кто всю ночь спал сладко, а утром встал. Я видел себя в раю, весьма красивом и дивном, и, восхищаясь духом, размышлял, что это значит. Мне известно, что мое обиталище в Константинополе, но какой силой перенесен сюда, не знаю. Да и не понимал себя, с телом ли был я или вне тела. Богу это известно. Но видел себя облеченным в пресветлую одежду, вытканную как бы из молнии, опоясан был царским поясом, и венец, сплетенный из чудно прекрасного цвета, был сверху головы моей. Чрезмерно удивляясь неизглаголанной этой красоте, я восхищался умом и сердцем от невыразимой красоты Божьего рая, и, пребывая в нем, исполнялся веселье. Я видел там много садов с высокими деревьями. Они, колеблясь своими ветвями, чрезвычайно услаждали зрение, и великое благоухание разливалось от их ветвей. Один из деревьев непрестанно одни цвели, а другие были украшены златовидными листьями. Иные были обременены различными плодами неизреченной красоты. Нельзя уподобить дерев райских ни одному дереву земному, самому красивому, ибо Божья рука насадила их, а не человеческая. В этих садах было бесчисленное множество птиц. Одни из них имели крылья золотые, другие, подобно снегу, белые. Иные были испещены различными цветами. Сидя на ветвях райских деревьев, эти птицы пели так прекрасно и усладительно, что от приятного пения их я доходил до самозабвения, и мне казалось, что голос пения их был слышен на самой небесной высоте. Так услаждалось сердце мое. А те прекрасные сады стояли в удивительном порядке, подобно полку, стоявшему против полка. Когда же с весельем сердца ходил я в этих райских садах, то увидел там великую реку, протекавшую среди садов и орошавшую их. По обеим сторонам реки росли виноградные лозы, которые украшены были золотыми листьями, золотовидными плодами. С четырех сторон дул тихий и благоухающий ветер, дуновением коего колебались сады, а сотрясением листьев они производили дивный шелест. Потом напал на меня некоторый ужас. Представилось мне, что я стою выше тверди небесной, а какой-то юноша, одетый в багряницу, с лицом солнцеобразным, ходил окрест меня. Следуя за ним, я увидел великий и красивый крест, который видом был подобен радуге небесной. Окрест его стояли огнезрачные певцы, и, пламенея любовью ко кресту, пели дивную и пресладкую песнь, коею прославляли Господа, распятого на кресте. Пламеннообразный юноша, сопутствовавший мне, приступив ко кресту, лобызал его. Потом он сделал знак мне, чтобы я лобызал крест. Мгновенно припавши к святому кресту, я облобызал его с трепетом и великой радостью. Как скоро и я прикоснулся к нему устами, то присытился потоком неизреченной сладости духовной и обонял гораздо большее благоухание, нежели в райских садах. Оставя крест и посмотрев вниз, я увидел под собой как бездну морскую. Мне же казалось, что я ходил по воздуху, и, убоявшись бездны, возгласил к руководителю моему: «Ужас объемлет меня при мысли упасть в эту бездну». Спутник мой, обратясь ко мне, сказал: «Не бойся, нам должно взойти еще выше». Он подал мне руку, и мы явились выше второй тверди. Я видел там дивных мужей, их покой, всегдашнюю радость, празднование их, предметы, невыразимые для языка человеческого. Потом мы взошли в удивительный пламень, который не опалял нас, а только просвещал. Я поражен был страхом, но путеводитель мой, обратясь ко мне, подал мне руку и сказал: «Еще выше нам должно взойти». И с этим словом мы очутились выше третьего неба, где я видел и слышал бесчисленное множество небесных сил, поющих и славящих Бога. Приближаясь к некоторой завесе, блиставшей подобно молнии, перед которой стояли великие, страшные, пламеннообразные юноши, коих лица блистали светлее солнца, с огненными оружиями в руках, я узрел, необъятное множество небесного воинства, предстоявшего со страхом. Сопутствовавший мне небесный юноша сказал: «Когда откроется таинственная завеса, тогда ты увидишь Владыку Христа и преклонись престолу славы Его». Услышав и это, я трепетал и радовался. Ужас и неизреченная радость наполняли сердце мое. Я с благоговением смотрел дотоле, пока отъята была завеса. Когда же какая-то пламенная рука отдернула завесу, тогда я, подобно пророку Исаии, узрел Господа моего, сидящего на высоком и превознесенном престоле. Серафимы стояли окрест его. Он был облечен в багряную ризу, лицо его было пресветло. Он взирал на меня милостиво. Узрев Господа, я в невыразимом волнении духа пал перед ним ниц и поклонился пресветлому и страшному престолу славы его. О, здесь уста не имеют, язык отказывается выражать духовные предметы, духовную радость в чувственных видах. Какая радость и восторг объяли сердце мое от видения лица его, изъяснить нельзя. Так что и ныне, воспоминая об этом видении, исполняюсь неизреченной радости. В великом ужасе, падши перед владыкой моим, я удивлялся столь великому милосердию его, по которому он допустил мне, человеку грешному и нечистому, предстать пред себя и видеть божественную красоту его. Проникнутый чувством умиления и размышляя о непостижимом, степенную. Насладившись созерцанием горних красот духовного мира, блаженный Андрей находился в тревожной думе о том, что среди необъятного сонма ангелов и святых не сподобился видеть Пречистой Богородицы. Мгновенно святой узрел некоторого подобно облаку пресветлого мужа, носящего крест. Чудный муж сей, поняв мою мысль, сказал мне: «Ты хочешь видеть Пресветлую Царицу Небесных Сил, но теперь ее здесь нет. Она отошла в многобедственный мир помогать страждущему человечеству и утешать скорбных. Я бы показал тебе ее святую обитель, но нет ныне времени. Ты должен опять возвратиться туда, откуда восхищен был. Так повелевает тебе владыка всех». После этого чудное видение райской жизни кончилось, и святой Андрей опять увидел себя на земле. 2 октября. Наконец упомянем здесь об откровении небесного рая святителю Тихону Задонскому. Святой Тихон в награду за свое богомыслие и благочестие даже дважды удостоился видеть Царство Небесное, каждый раз в часы ночи. Первое видение ему было еще до иноческого звания его. Однажды он вышел на крыльцо, чтобы насладиться тихой и светлой ночью. От красот майской ночи он перешел к размышлению о вечном блаженстве. И вот вдруг открылось перед ним небо. Он увидел на небе необыкновенное сияние и светлость. Через минуту небо уже приняло свой прежний обыкновенный вид. Несмотря, однако, на краткость времени, как продолжалось видение, он, когда только вспоминал об этом видении, приходил в великий восторг. В другой раз, состоя уже в сане архиерейском и прогуливаясь по обычаю своему в ночное время кругом монастырской церкви, он остановился у алтаря. Здесь-то, после нескольких пламенных молитвенных слов Господу Богу о том, чтобы ему было показано вечное блаженство праведников, он снова увидел свет с неба, простиравшийся на весь монастырь. Последовал к нему и глаз с неба: «Вишь, уготованная любящим Бога». После настоящего видения праведник уже повергся на землю и едва-едва мог дойти до своей кельи. «Кто наследует жизнь вечную?» Из бесед Преосвященного Григория, митрополита Новгородского. «Учителю, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Так спрашивал Иисуса Христа какой-то иудейский законник. Вопрос весьма важный. Чтобы верно знать, что нам должно делать для получения вечной жизни или вечного блаженства, без сомнения, всего надежнее обратить внимание на то, что признавал или предъявлял нужным для получения вечного блаженства сам Иисус Христос, как небесный посланник и учитель. Иисус Христос предъявлял нужной для получения жизни вечной или вечного блаженства веру в Него, ибо, как сказано Никодиму: «Как Моисей вознес змею в пустыне, так надлежит вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иисус Христос объявлял нужной для получения жизни вечной любовь к Богу и ближнему. Именно, когда спрашивал Иисуса Христа законник, что, сотворив жизнь вечную, наследую, и когда Господь спросил его в законе, что написано, а тот отвечал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всей крепостью твоей, всем помышлением твоим, и ближнего, как самого себя». Тогда Господь сказал ему: «Так делай, и будешь жив». Иисус Христос предъявлял нужным для получения жизни вечной соблюдение всех заповедей Божиих. Именно, когда некоторый юноша, подобно означенному законнику, спрашивал Господа: «Что благо, сотворю, да имею жизнь вечную». Тогда Господь сказал ему: «Если хочешь войти в жизнь, соблюди заповеди». Иисус Христос, как Бог, предъявлял, что жизнь вечную получат оставляющие или отвергающие все, что препятствует им прилепляться к Нему всем сердцем. Ибо так Он сказал Своим ученикам: «Всякий, кто оставит дом, или братьев, или сестер, или отцов, отца, или матерь, или детей, или жену, или поля, имени Моего ради, во сто крат примет более и жизнь вечную наследует». Иисус Христос, как пастырь, предъявлял, что жизнь вечную получат все овцы, которые внимательно слушают Его слов и следуют Ему в жизни. Ибо так Он сказал: «Овцы Мои слушают гласа Моего и идут за Мною, ибо Я есть, и Я жизнь вечную дам им». Впрочем, это надо разуметь о таких овцах, которые последуют Ему постоянно и до конца своей жизни. Ибо так говорит Он в Откровении: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Иисус Христос, как установитель Нового Завета, предъявлял, что жизнь вечную получат все, достойно причащающиеся Его святого тела и крови. Ибо так Он сказал: «Я есмь хлеб жизни, сшедший с небес. Если кто будет есть от хлеба сего, жив будет вовеки. Идущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную. Впрочем, идущий и пьющий недостойно, суд себе ест и пьет». Иисус Христос, как законоположник и Ветхого Завета, предъявлял еще посредством святого пророка, что жизнь вечную получат приносящие истинное покаяние. Ибо так сказано: «Беззаконник, если обратится от всех беззаконий своих, которые сотворил, и сохранит все заповеди Мои, и сотворит суд и правду и милость, жизни вечной поживет и не умрет». Иезекииль 18:21. Наконец, и святой апостол объявляет, что жизнь вечную получат люди, делающие в жизни добрые дела. Ибо так он сказал: «Бог воздаст каждому по делам его». Иным же терпение, дело благого, славы, чести и нетления, ищущим жизнь вечную. Вот что нам должно делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Прежде всего, нам должно веровать в Иисуса Христа, внимать тому, что Он говорит, то есть Его учению, приносить истинное покаяние в нашей греховной жизни, стараться вести жизнь по Его учению, то есть делать добрые дела, преодолевать и истреблять в себе все худые расположения и пожелания, причащаться святых тайн, и во всем этом оставаться верными Господу до смерти. На вопрос, что должно делать, чтобы наследовать жизнь вечную, можно дать и другой ответ, со стороны отрицательно, именно: вечной жизни не наследует все неверующие в Иисуса Христа. Ибо неверующие в Сына Божия, сказал Иоанн Креститель, не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Вечной жизни не наследуют все те, которые в настоящей жизни не ходят узкими вратами Господних заповедей. И Господь сказал: «Узкие врата и тесный путь, вводящие в жизнь вечную, а пространные врата и широкий путь ведут в пагубу». Вечной жизни не наследуют все, всем сердцем привязанные любовью к чему-нибудь созданному Богом, как ни было бы то для кого-либо важно, дорого или любезно. Ибо кто любит, говорит Господь, отца или мать более меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь, и жену, и детей, и братьев, и сестер, и даже душу свою более меня, недостоин меня. Не наследуют вечной жизни все, остающиеся без истинного покаяния. «Во грехе вашем умрете», — сказал Господь нераскаянным иудеям. Не наследуют вечной жизни все, не причащающиеся тела и крови Господа Иисуса Христа. Ибо так сказал Господь: «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не будете иметь себе жизни». Наконец, не наследуют жизни вечной все те, которые, боясь трудностей, не преодолевают в себе греховных вожделений, но дают им действовать себе до конца жизни и с ними умирают. Ибо так сказал Господь: «Побеждающий наследует все». Страшливых же и неверных, и скверных, и убийств, и блуд творящим, и чары творящим, и дала жерцам, и всем лживым, счастьем в озере горящим огнем и жупелом. Это есть смерть вторая. Итак, вечного живота не наследуют ни верующие в Господа, не любящие Бога всем сердцем, не исполняющие Божьих заповедей, не раскаянные и презрители святого причащения. Все таковые подвергнутся вечной смерти. Вечная смерть — ужасное слово. Ибо она есть вечное осуждение, вечная мука. Ежели уже и временная смерть для грешника так страшна, что многие не могут слышать ее имени, а некоторые разрушают дружбу даже с лучшими друзьями, ежели они часто напоминают им о их временной смерти, то как должна быть страшна для нас смерть вечная? Смерть временная ужасна, но она почти минутная. Смерть вечная не имеет конца. Пройдут миллионы и миллионы миллионов лет, а она все будет продолжаться, как началась. Кому может быть не страшна такая смерть? Кто может не употреблять всех мер, чтобы удалить ее от себя? Для удаления от себя временной смерти обыкновенно употребляют все, что только могут, и не щадят ничего, принимают самые отвратительные и крайнюю боль, производящие врачевства, соблюдают строжайшую диету, подвергаются тягчайшим предписаниям врача, позволяют ему сжечь и резать свое тело. Но для удаления от себя вечной смерти многие очень часто не хотят употребить совершенно ничего. От временной смерти, к чему бы ни прибегали, наконец, ничто спасти не может. От вечной же смерти есть несомненное ворчевство, именно Христос – древо жизни и хлеб жизни, от которого кто будет есть, жив будет, по собственным его словам, вовеки. Веруйте в Господа все, кто не желает потерять жизни вечной. Оставьте жизнь, противную Его заповедям, и живите по заповедям Его. Причащайтесь тела и крови Его, и вы непременно будете иметь жизнь вечную. Аминь. Новый Иерусалим. Откровение, 21 глава. Святой Иоанн Богослов изображает рай или жилище праведных под видом Нового Иерусалима. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле: «Се, творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истины и верны». И сказал мне: «Совершилось! Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящем огнем и серою, «Это смерть вторая!» И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Говоривший со мной имел золотую трость для измерения города. И ворот его, и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 000 стадий. Длина и широта, и высота его равны. И стену его измерил во 144 локтя мерою человеческую, какова мера и ангела. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое — яспис, второе — сапфир, третье — халкидон, четвертое — смарагд, пятое — сардоникс, шестое — сардолик, седьмое — хризолиф, восьмое — верил, девятое — топаз, десятое — хрисопрас, одиннадцатое — гиацинт, двенадцатое — аметист, а 12 ворот — 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улицы города — чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем. Ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего. Ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запирать днем, а ночи там не будет». И принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Представим теперь толкование Андрея Кесарийского и митрополита Филарета на 21 главу Апокалипсиса. Андрей Кесарийский. «И видел небо новое и землю новую. Первое небо и первая земля прошли, и моря уже нет». Здесь указывает святой Иоанн не на уничтожение твари, но на обновление ее к лучшему, как говорит апостол. «Ибо сама тварь освободится от рабства тлению в свободу славы детей Божиих». И божественный псалмопевец говорит: «Как одежду совьешь их, и изменится». Ибо обновление обветшавшего означает не уничтожение сущности, но отсечение престарелости и морщин. И у нас есть по обычаю о людях, в чем-нибудь улучшившимися или сделавшихся худшими, говорить: «И тот, да не тот». Нужно же заметить, что о небе и земле сказано: «Пришли вместо изменились». Как мы изменимся, как бы за некоторого рода смерть почел он изменение прежнего состояния и перемену к лучшему. А море же сказал, и моря уже нет. Ибо какая нужда в море, когда не будет у людей нужды плавать по нему или перевозить по нему в отдаленные места произведения земли. К тому же, если море означает бурную и волнующую жизнь, и тогда не будет в нем нужды. Ибо во святых не останется тогда никакого останка возмущения или страха. Подтверждает же сие мнение и Василий Великий, изъясняя изречение Исаии, говорящее: «Глаголю бездне, опустейши и реки твоя иссушу». Исаия 44:27. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий с неба от Бога, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. Тем, что он видел город святой Иерусалим новым, показывается, что имя новости есть знак претворения к большей светлости, которую получит Вышний Иерусалим от бесплотных сил высших, нисходящих к людям, поскольку общая глава обоих есть Христос Бог наш. Самый же город составляется из святых, о которых написано: «Камение свято валяется на земли» Захария 9:16. Имея краеугольным камнем Христа, называется он городом, как обитель Царственной Троицы, ибо в нем обитает и ходит она. По обетованию он 1 Коринфянам 6:16. Невестой же называется, как прилепляющийся владыки и соединяемый с ним высшим и нерасторжимым соединением. Украшенный же именуется как внутри себя имеющие по псалмопевцу славу и красоту в разнообразии добродетелей. 3-4 стихи. «С неба научаются святые, что скиния сия будет истина, ее образ, или лучше предобразование образа, показан был Моисею, а теперь церковь служит ее образом. Всей нерукотворенной скинии не будет ни плача, ни слез, ибо податель вечной радости дарует святым видеть непрестающее веселье, и смерти уже не будет ни плача, ни вопля, ни болезни не будет, ибо первое прошло. И сие по Писанию: оттуда отбежит болезнь, печаль, воздыхание». А слово «первое» мимо прошли означает, что злострадание святых и надмение нечестивых получат конец, соответственный каждому из них. Митрополит Филарет о Новом Иерусалиме говорит: «Как особенную отличительную черту Нового Иерусалима тайноведец указывает то, что в нем нет храма, и храма не видел в нем. И как бы предусматривая, что сия необыкновенность покажется слишком поразительную и неимоверную, что будут спрашивать, как можно быть граду Божию без храма Божия, он тотчас объясняет, почему это так. Господь Бог Вседержитель, он будет храм и агнец. Как бы так сказал он, человечество там усовершено и возвышено до того, что твари не заграждают и не закрывают от него присутствие Божие. В сие святое присутствие входят там непосредственно, не имея нужды в особом святом месте, представительным всего присутствия. Нет нужды в храме, потому что человек живет в Боге и во Христе, как в храме, и в нем самом обретает без труда все, к чему мы подвизаемся проникнуть посредством храма. Если и там сотворенное око не объемлет света несотворенного, и потому нужно некоторое снисхождение и умерение света неприступного, то сие совершает там открытый свет Бога человека Иисуса, который своим человечеством низводит и умеряет свет Божества, и своим Божеством просвещает и блаженство творит человечество. Светильник его Агнец. Святые мученики за Христа, живые учители веры в жизнь вечную. 18 декабря церковь празднует память святого мученика Севастьяна и других мучеников, пострадавших вместе с ним. Севастьян служил при дворе римского императора Диоклетиана, самого жестокого гонителя христиан. Он был начальником дворцовой стражи и был очень любим за свою вечную верную дружбу. До времени Севастьян не объявлял, что он христианин, скрывая свою веру. И вот наступило время открыто исповедать Христа. Случилось такое обстоятельство. Приговорены были к смерти за веру Христову два брата, Маркелин и Марк. Уже они склонили свои головы под мечи, но вдруг казнь приостановлена. Родственники упросили на месяц отсрочить ее и дали слово уговорить их отречься от Христа. Осужденные были отданы на это время под надзор язычника Никострата. Начались мольбы, слезы, рыдания отца, матери, жены, дочерей. Решимость исповедников стала колебаться. Началась борьба. Они сами плакали вместе с родственниками, уговаривавшими их. И час полного отступничества от Христа был близок. При этом домашнем трогательном случае находился упомянутый нами Севастьян. Увидевший колебания и готовность к отступничеству в Марке и Маркеллине, он вдруг обращается к ним с такими словами: «О воины Христовы! Неужели вы так великодушно претерпевшие мучения сложите с себя ради ласк и слез заслуженный венец? Будьте достойными воинами Христа, вооружитесь верой и не измените ей ради детских рыданий. Те самые, которые ныне плачут, возрадовались бы, если бы знали то, что вы знаете. Они думают, что нет жизни, кроме той, которой вы лишаетесь за Христа. Если бы они знали, что за этой жизнью есть жизнь вечная, то сами пожелали бы разделить ваш подвиг и презрели бы временную жизнь. И стоит ли наша временная жизнь, чтобы так дорожить ею? Не обманывает ли она нас ежечасно? Не полна ли нас горе, суеты и лжи?» Обращаясь к родителям и сродникам Марка и Маркеллина, он сказал: «Вы желаете им не жизни, а смерти, не свободы, а рабства. За отступничество их ждут вечные муки. Дайте же им избегнуть этих мук, и пусть пример их научит и вас. Пусть приготовят они и вам обители в райских селениях, где сияет вечный день, где свет незаходимый и радость бесконечная, где нет ни слез, ни вздохов, ни печали, где ангелы вечно славословят Царя Небесного». Потом, обращаясь к Марку и Маркеллину, он говорит: «Помните слово Спасителя, враги человеку домашние его, тени друзья наши, которые желают отлучить вас от Христа. Не выпускайте из рук награды вашей, ибо вы стоите уже у дверей небесного чертога, уже сплетается для вас венец, уже ожидает вас Христос. Вспомните слова Христовы: кто любит отца или мать, или сына, или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Не будьте так малодушны, чтобы, начавши духом, кончить плотью. О, да сподобит и меня Господь положить жизнь свою за имя Его!» Так одушевленно говорил Севастьян. Когда он говорил, то лицо его озарилось небесным сиянием, и некоторые видели ангелов, облекавших Севастьяна в блестящее одеяние, и слышен был голос с неба, говоривший: «Ты всегда со мною будешь». Жена Никострата Зоя была 6 лет без языка. Севастьян помолился, перекрестил ей уста, и она стала говорить. Марк и Маркеллин утвердились в вере. Подобное было и со всеми присутствовавшими тут. Все они, пораженные этим чудом и убежденные словом Севастьяна, уверовали во Христа и крестились. Скоро все они пострадали за имя Христово. Дошла очередь и до Севастьяна. Диоклетиан, узнавши, что и он христианин, велел вывести его за город, привязать его к дереву и стрелять в него из лука до тех пор, пока он не умрет. Ночью одна христианка по имени Ирина пришла за телом мученика, но, к удивлению своему, она увидела, что Севастьян еще жив, отвязала его и привела к себе в дом, где через несколько дней он исцелился от ран своих. Приходившие к нему христиане уговаривали его скрыться, но он, однажды помолившись, вышел и, встав на открытом месте, где мог бы увидать его император Диоклетиан, взглянув на него, тотчас узнал и изумился, потому что почитал его умершим. «Господь избавил меня от смерти, — говорил Севастьян, — для того, чтобы я свидетельствовал перед вами, что вы несправедливо гоните христиан». Диоклетиан велел воинам взять Севастьяна и его убили палицами, и тело бросили в яму. Но одной христианке Лукине явился мученик во сне и сказал, где тело его. Лукина взяла и похоронила его в одной из римских катакомб, то есть в подземелье, где скрывались гонимые христиане и где были погребаемы многие из них 18 декабря. Святой мученик Себастьян своим учением и жизнью учит нас иметь крепкую веру в загробную жизнь, вечно блаженную для праведников и вечно мучительную для грешных и нераскаянных. Такую же веру имели все святые мученики за Христа. Эта вера главным образом побуждала их к совершению спасительных подвигов самоотвержения и самоумерщвления, укрепляла и воодушевляла их при перенесении тяжких страданий за имя Христово, так что они с весельем и радостью полагали за Христа жизнь свою. Святой Кадрат, на недоумение егемона, почему он так охотно идет на мучения, которых он легко мог бы избежать, сказал: «Смерти никто не может избежать по общему закону природы. Настанет эта смерть, и вся слава здешнего мира обратится в прах. Одни добрые дела будут жить вечно. Вот мы и пребываем в добродетели и мужественно переносим страдания за Христа Бога нашего, потому что надеемся иметь залог высшей жизни». 10 мая. «Если ты с головы до ног будешь изранен, — спрашивал мучитель святого Юстина, — уже ли надеешься, что взойдешь на небеса? Надеюсь, что Господь воздаст воздаяние, если претерплю мучение, — отвечал мученик. Так ты думаешь и на небеса взойти и получить награду от Бога? Не только думаю, но достоверно знаю о том и несомненно надеюсь на то». 1 июня. «Что вам за польза, — спрашивал мучитель святого Авива, — от тех мук, которые вы терпите за Бога вашего? Что за приобретение, когда тела ваши раздробляются на части, и что за радость идти на мучительную смерть? Посмотрел бы ты, — отвечал мученик, — очищенным оком на обещанные нам от Бога воздаяния, тогда сам сказал бы: воистину, недостойны, ничего не стоит страдания нынешнего времени с той славой, которая откроется в нас». Святой апостол Андрей мучителю, грозившему распять его на кресте, говорил: «Я сокрушаюсь о твоей погибели, а не о своих страданиях. Мои мучения кончатся в один, много в два дня. Твои же мучения после тысячи лет не будут иметь конца». 30 ноября. Когда царь-язычник стал угрожать святому Евдоксию разными казнями, тогда он сказал ему: «Я смотрю на твои угрозы, как на детские страшилища, ибо верую в будущее воздаяние. Не того огня боюсь, которым ты грозишь, а того, который никогда не угаснет. Огонь, которым ты пугаешь меня, студенее воды. Меч твой есть ключ от дверей к тому месту, где вместо всего видимого заходящего солнца увижу незаходимый свет. Вместо временных наследую вечное благо. В чем будет состоять вечное блаженство праведных?» Библейские изречения. «Блаженство вечное будет состоять в освобождении от всех зол, и возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их, они найдут радость и веселье, а печали воздыхания удалятся». Исайя 35:10. «Не будут терпеть голод и жажды, и не поразит их зной и солнце, ибо милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод. И буду радоваться о Иерусалиме, и веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля. И придут они и будут торжествовать на высотах Сиона, и стекутся к благостыне Господа, к пшенице и вину и елею, к агнцам и волам, и душа их будет как напоенный водою сад, и они не будут уже более томиться, они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце, и никакой зной, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло в удалении всякой печали. Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь. Исайя 25:8. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их. В освобождении от общества нечестивых. Там беззаконные перестают наводить страх, и там отдыхают истощившиеся в силах. Иов 3:17. Лицемер не пойдет пред лицо его. Иов 13:16. Не устоять нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. В покое. И делом правды будет мир, и плодом правосудия спокойствие, и безопасность вовеки. Он отходит к миру, ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих. «Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их, — говорит Господь Бог. Будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас из опоздавшим. И услышал я голос с неба, говорящий мне, — напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, — говорит Дух, — они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Откровение 14:13. Уничтожение смерти. Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле. И умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою!» В том, что они будут вечно наслаждаться присутствием Божиим. И я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его. И стаивает сердце в груди моей. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим. Блаженство в деснице Твоей вовек. А я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. Блаженны чистые сердцем, и они Бога узрят. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их. В том, что они всегда будут со Христом. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами вино в царстве Отца моего. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. И когда я пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною. Да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в встретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. В том, что они будут со Христом в Боге. В тот день узнаете, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня. Я в них, и ты во мне. Да будут совершенно воедино, и да познает мир, что ты послал меня, и я возлюбил их, как возлюбил меня. В общении с блаженными духами. Вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, в насыщении радостью и вечными удовольствиями. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головой их. Они найдут радость и веселье, а печали воздыхания удалятся. Исаия 25:10. И придут они и будут торжествовать на высотах Сиона, и стекутся благостыни Господа к пшенице и вину и елею, к агнцам и валам, и душа их будет, как напоенный водою сад, и они не будут уже более томиться. Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши и старцы вместе, и изменю печаль их на радость, и утешу их, и обрадую их после скорби их, и напитаю душу священников туком, и народ мой насытится благами моими, говорит Господь. Иеремия 31:12. Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего». Как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. В торжественных песнопениях: «Рабы мои будут веселиться, а вы будете в стыде. Рабы мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа». Исаия 65:14. «В вечной славе ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славою». В совершенном видении. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Тогда же лицом к лицу, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. том, чего не видело око и не слышало ухо, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Блаженство вечное описывается как новые небеса и новая земля, в которых обитает правда. Вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. Вечная жизнь. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Состояние прославления со Христом. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Восседание со Христом на суде. Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. Да идите и пиете за трапезою Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские?» Состояние вечного царствования со Христом. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Такое состояние, в котором верующие будут царями и священниками Богу. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему слава и держава во веки веков. Аминь. Венец жизни. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Венец правды. Теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Венец славы. Когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. Нетленный венец. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. Состояние, в котором мы, верующие, будем блистать, подобно солнцу и звездам. Разумные будут сиять, как светило на тверди, обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда. Даниила 12.3. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. Сокровище на небеси. Собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Продавайте имения ваши и давайте милостыню.
приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Наследие всего. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Вступление в радость Господа своего. Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Обетование блаженства вечного служит побудительной причиной к достижению полной святости. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтите себя перед ним неоскверненными, непорочными в мире. И всякий, имеющий сию надежду на него, ощущает себя так, как он чист. К постоянному пребыванию в добре, даже до конца, несмотря на искушение. Посему мы не унываем, но если внешне наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Ибо вы и моим музам сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию, получить обещанное. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Святоотеческие свидетельства о блаженстве праведников. Святой Киприан говорит: «Какая будет слава, какая радость удостоиться того, чтобы зреть Бога и вместе со Христом Господом Богом твоим вкушать радость спасения и вечного света, приветствовать Авраама, Исаака и Иакова, и всех патриархов, и пророков, и апостолов, и мучеников, вместе со святыми и другами Божиими наслаждаться сладостью дарованного бессмертия, и получить то, чего око не видело и ухо не слышало, и что на сердце человеку не восходило». Святой Ефрем Сирин так передает слова Спасителя к святым: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас в горнем граде, где все святые мои упокоиваются в великой радости. Там Авраамова лона приемлет претерпевших скорби, как прияло некогда нищего Лазаря. Там отверзается сокровище вечных благ моих. Там горний Иерусалим, матерь первородных. Там блаженная земля кротких. Придите ко мне все, и я успокою вас. Упокою там, где все тихо и безмятежно, где все светло и приятно для зрения, где нет ни обидящего, ни притесненного, где нет уже ни греха, ни покаяния, где свет неприступный и радость неизглаголанная, где нет ни труда, ни слез, ни работы, ни попечения, ни сетования, где нет ни дьявола, ни смерти, ни поста, ни печали, ни ссоры, ни рвения, но радость и мир, и упокоение, и восторг, где голос празднующих, где открываются неведомые сокровища мудрости и ведения. Там тьмы ангелов, торжество первородных, престолы апостолов, первоседалища пророков, скипетры патриархов, венцы мучеников, похвалы праведных. Там отложена награда и уготовано место для всякого начала, власти и чина. Придите ко мне, все алчущие и жаждущие правды, и я исполню вас благами, каких вас желали вы, которых око не видело и ухо не слышало,
и на сердце человеку не приходило. Святой Иоанн Златоустый говорит: представь себе состояние той жизни, сколько возможно это представить, ибо к надлежащему изображению ее не достанет никакого слова. Только из того, что слышим, как бы из каких-нибудь загадок, мы можем получить некое неясное представление об ней. «Отбежит, сказано, болезнь и печаль и воздыхание» — Исаия 35:10. Что может быть блаженнее этой жизни? Не нужно там бояться бедности и болезни. Не видишь ни обижающего, ни обижаемого, ни раздражающего, ни раздражаемого, ни гневающегося, ни завидующего, ни распаляемого гнусной похотью, ни мучимого заботой о снискании потребного к жизни, ни скорбящего о начальстве и власти. Ибо вся буря наших страстей, затихнувши, перестанет, и все будет в мире, веселье и радости. Все тихо и спокойно, все день и ясность, и свет. Свет не этот нынешний, но другой. Во столько раз светлее этого, во сколько этот солнечный ярче света от свечи. Ибо там свет не помрачается ни ночью, ни набегом облаков, не жжет и не палит тел, потому что нет там ни ночи, ни вечера, ни холода, ни жара, ни другой какой перемены времен, но иное какое-то состояние, такое, которое узнают одни достойные. Нет там ни старости, ни спутников старости, но все тленное изгнано, потому что всюду господствует нетленная слава. А что всего этого важнее — это непрерывное наслаждение общения со Христом, вместе с ангелами, с архангелами, с горними силами. Посмотри теперь на небо и перейди мыслью к тому, что выше неба. Представь себе первообразную, преобразованную всю тварь, потому что она не останется такою, но будет гораздо прекраснее и светлее. И сколько золота блестящее олово, столько тогдашнее устройство будет лучше настоящего, как блаженный Павел говорит, ибо и сама тварь освободится от работы тлению. Ныне она, как причастная тлению, терпит многое, что свойственно терпеть таким телам. Но тогда, совлекшись всего этого, представит нам нетленное благолепие. Так как она получит тела нетленные, то и сама уже преобразится на лучшее. Ни в чем не будет тогда смятения и борьбы, потому что велико будет согласие в лике святых по причине непрерывного взаимного между всеми единомыслия. Не нужно там бояться ни дьявола и демонских козней, ни угрозы гиенской, ни смерти, ни этой нынешней, ни той, которая гораздо страшнее этой, но всякий такого рода ужас прекращен будет. Преподобный Макарий Великий учит: тысячи лет века сего в сравнении с миром и веком нетленным есть тоже, как бы кто взял одну песчинку из всего песка морского. Представь себе так. Положим, что тебе одному дозволялось бы царствовать над всей землею и одному обладать всеми сокровищами вселенной. Положим, что начало приведения человека в бытие есть начало и твоего царствования, и что конец его будет изменение и преобразование всего видимого и всего мира. Что же, если бы тебе предложено было на выбор, взял ли бы оное вместо царства истинного и постоянного, которое не имеет ничего приходящего и разрушающегося? Не думаю. Если только ты имеешь рассудок и печешься о своей пользе. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, за которую, как известно, ничто не может быть выкупом? Если одна душа сама по себе драгоценнее всего мира и мирского царства, то несравненно дороже царство небесное. Блаженный Августин пишет: «Блаженные на небе будут созерцать, любить, хвалить и обладать. Это будет составлять все их занятия, все и без конца. Никогда они не перестанут созерцать, и потому будут всегда восхищены любовью. И пока их сердце исполнено любви, уста их наполнятся хвалы, а пока они хвалят Бога, они будут наслаждаться радостью и блаженством. И таким образом эти многоразличные занятия будут составлять их блаженство во всю вечность». Святой Тихон Задонский так изображает состояние блаженной жизни. «В горнем Иерусалиме, — говорит он, — нет страха от иноплеменников, нет боязни от врагов, нет опасности от болезни, смерти, голода, холода, нищеты, вражды, ненависти, злобы и прочих зол. Не слышатся там жалобы, удалились отсюда плач, печаль и воздыхание. Нет попечения о пище, питье, одежде, о доме и домашних. Нет там бури и непогоды, но всегда благоприятные ведра. Нет там утра, вечера, ночи, но всегда день. Нет осени и зимы, но всегда красные и благорастворенные весна и лето. Не слышится, не видится, не чувствуется там ничего, разве благоприятное, веселое и любезное. Там жители всегда бдят, но никогда не утруждаются, всегда живут, но смерти не чают. Там житие без труда, радость без печали, здравие без немощи, богатство без потери, честь без опасности и страха, удовольствие без оскудения, блаженство без бедствия. Там день без ночи, ведра без непогоды, солнце без облаков, свет без тьмы, сияние без мглы. Нет там старого, слепого, хромого, расслабленного, безобразного, но все в цветущей юности, красной доброте и возрасте мужа совершенно, в мере возраста исполнения Христова. Там нет никто, там никто не обидит, не обидится, ни ненавидит, ни ненавидимым бывает, ни гневается, ни засаждает, ни озлобляется, ни озлобляем бывает, никто иному не завидует, всякий доволен тем, что имеет, потому что более того, что имеет, не желает. Тем утешается блаженством, которое выше не восходит, той славой и чести венчается, которой более не ищет. В том преславном и блаженнейшем гражданстве совершеннейшая тишина, мир, любовь между блаженными гражданами, друг о друге радость, утеха и веселье, потому что друг друга любят, как себя, и друг о друге радуются, как о себе, ибо друг друга видят в блаженстве, как и себя. О загробном состоянии душ младенцев некрещенных. Что касается до состояния душ младенцев, не восприявших святого крещения, то оно, как учит нас святой Григорий Богослов, будет таково.